Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 12 января, 16.05. В студии Юрий Буткин. Мы продолжаем, обсуждаем главные события этого дня. Вот темы, которые выбрали на ближайшие 20 минут. Источники подтверждают цель визита Ксении Собчак на Бали. Говорят, что она там действительно занималась поиском спонсоров для предвыборной кампании, а не корпоративы вела. Москва готова передать Киеву украинскую военную технику, оставшуюся в Крыму. И вот еще одна тема. СМИ сообщают о взрывном устройстве на улице в Балашихе. Потом появляются сообщения о том, что официально это не подтверждается, но в то же время появляется много утверждений о том, что, к примеру, Горьковское шоссе при этом надолго перекрывают.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, источники подтверждают цель визита Ксении Собчак на Бали. Наш источник, источник радиостанции «Говорит Москва», сообщил, что кандидат в президенты действительно занималась там поиском спонсоров для своей предвыборной кампании. Ранее фотографию Собчак в Инстаграме опубликовал лидер группы «Алексин» Андрей Алексин. И, соответственно, там было написано, что в СМИ в этой связи написали, что Собчак в разгар подписной кампании отправилась на Бали на корпоратив и была ведущей этого корпоратива. Источник, который находился в это время на острове, теперь эту информацию опровергает. Фамилию потенциального спонсора из этических соображений не называют, но в любом случае Собчак, говорят, покинула остров еще 11 января, и она там была среди других, многие могут это подтвердить, но в любом случае люди предпочитают говорить, что Собчак там ведет корпоративы. Анна Федорова, политтехнолог, с нами на связи. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, вот эта вот история с тем, когда за кандидатов начинают придумывать. Там Грудинин поехал в горы, и там начинают много говорить о том, на каких условиях он мог это сделать. Это не те горы, оказывается, недостаточно патриотичные. Или Собчак поехала на Бали, но не просто поехала, а чтобы вечеринку провести. Вот это что, это и называется черные технологии?
Ну, я не вижу здесь никаких особенно черных технологий. В общем, это нормальная общественная реакция, когда люди интересуются, как политик проводит свое свободное время, как он тратит деньги. Другое дело, что это не универсальное как правило для всех политиков, что им нельзя отдыхать в Бали или в Германии, или там в Лихтенштейне, или где угодно. Потому что Собчак, например, всю жизнь демонстрировал свою обеспеченность и привычку там, к какому-то роскошному потреблению. Поэтому я уверена, что ей это абсолютно не повредит, и ее избиратели прекрасно как бы понимают, с кем они имеют дело. Это не то, что она всю жизнь ходила в рубище, а тут внезапно поехала на Бали.
Но тогда возникает следующий вопрос. Вот вы говорите, ее избиратели, это не должно удивлять. Но, как кажется, как раз в этом и возникает следующий вопрос. Потому что в основном говорят о том, что недостаточно хороша Собчак избиратели, которые традиционно голосуют за выразителей левых взглядов. Ну вот в данном случае у Собчак не получается с теми, которые говорят, что они бы предпочитали голосовать за Навального, хотя говорят, как кажется, кандидаты одно и то же. А Грудинина, в свою очередь, начинают так или иначе критиковать избирателей, которые придерживаются как раз тех взглядов, которые, по идее, и должен пропагандировать, и пропагандирует на самом деле Грудинин.
Ну, насчет Грудинина, честно говоря, я совершенно уверена, что он получит голоса, которые всегда получает КПРФ, просто из-за того, что именно тот КПРФ, совершенно вне зависимости от того, как он будет себя вести. Поэтому это...
Хорошо, это с Грудининым, а в отношении Собчак почему так получается?
А в отношении Собчак, смотрите, мы...
Алло, не очень хорошо слышно.
Да, слышно меня.
Попробуем еще раз. Да, слушаем. Алло.
Да, что
вот,
такое?
Вот, теперь слышим. Не получается, не получается. Не слышим опять. Алло.
Да. Непонятно, что происходит.
Вот сейчас хорошо, старайтесь не двигаться, а только говорите нам.
Договорились. Смотрите, Собчак рейтинг уже по последним опросам выше, чем у Явлинского.
То есть, несмотря на то, что ее критикуют, рейтинг ее растет?
Абсолютно, да. Более того, я понимаю, что, создается ощущение, что критикуют. На самом деле, просто эти голоса слышны очень громко, потому что это голос банальной зависти. А многие люди оппозиционных взглядов я уверена, и в том числе, например, сам Навальный, чудовищно завидует Собчак. Просто потому, что это самый успешный либеральный проект федерального масштаба за последние годы.
Потому подождите, завидуют, что и разрешили?
Они завидуют, что у нее все получается. Ведь мало, мы не знаем, разрешили ей или не разрешили, но ведь мало того, чтобы тебе как бы тебя куда-то пустили. Надо еще уметь правильно действовать. Действовать бодро, действовать с огоньком, там здорово вести компанию. Вот это у Собчак получается, а у Навального нет. Например.
Хорошо, тогда уж совсем в завершении нашего разговора, если посмотреть на будущих возможных кандидатов, с огоньком из них кто действует, кроме Собчак?
Ну, я уверена, что самое, на самом деле, самым огненным кандидатом будет Владимир Владимирович Путин. Потому что все, что он будет говорить во время кампании, будет иметь огромное значение для страны. Вот такой вам неожиданный патриотический вывод.
Спасибо. Политтехнолог Анна Федорова была с нами на прямой связи. 692-й пишет, можно и корпоратив вести, и на нем спонсоров искать. 692-й не понимает, в чем проблема. Николай другого не понимает. 373-й пишет нам через Телеграм, пользователю говорит МСК-бот. Он не понимает, а как можно говорить о компании с огоньком у Ксении Собчак. Он пишет, а что у Собчак компания есть? Он не заметил, судя по всему. А Григорий из Питера пишет, что на Бали можно и с избирателями встречаться, потому что избирателей там много как никогда, российских избирателей. Например, Сергей Шнуров, Григорий из Питера, судя по всему, следит за перемещениями этого исполнителя.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Москва готова передать Киеву украинскую военную технику, оставшуюся в Крыму. Об этом на встрече с руководителями российских СМИ заявил вчера президент России Владимир Путин. Вот цитата: «Мы готовы передать военные корабли Украине, которые в Крыму еще есть, готовы передать авиационную технику, бронетехнику», так сказал Путин, уточнив, что боевые машины, по его словам, находятся в плачевном состоянии. Еще Москва готова пригласить украинских военных для участия в утилизации опасного и не подлежащего транспортировке боевого запаса, оставшегося, видимо, от Украины. Практически сразу после заявления российского лидера, командующий ВМС Украины военно-морскими силами Игорь Воронченко в эфире телеканала 112 Украина сказал, что вопрос о передаче техники требует очень тщательного изучения, чтобы Киев не остался разменной картой. Евгений Бужинский, бывший начальник международно-договорного управления Минобороны Российской Федерации, генерал-лейтенант, с нами на связи. Евгений Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
В нынешних условиях, с вашей точки зрения, в принципе, с Киевом можно о таком договориться? Но Воронченко ведь не зря сразу заговорил, чтобы Киев не остался разменной картой.
Ну, мне трудно понять, что он имеет в виду, чтобы Киев не остался разменной картой, потому что у Украины вообще такая очень интересная позиция. С одной стороны, они оценивают вот это имущество, которое там осталось, там порядка 1,5 миллиарда долларов, суды намерены подавать или уже подают суды, а с другой стороны, вроде как не хотят эту технику принимать. Я думаю, что договориться можно, если... Но другое дело, что техника, конечно, хлам. Это советская техника, там, корабли. Ну да, они там поддерживаются в каком-то там более-менее... То есть на воде держатся. Танки там остались, но все равно 64-е, там, БТР, БМП, там, вторые, 64-е, 80-е. То есть, конечно, с военной точки зрения эта техника особого, так сказать, особой ценности не представляет.
А вот вы говорите, особой ценности не представляет, а тот же Воронченко, между прочим, сказал, да, мол, дескать, у одного из боевых кораблей, например, нужен был ремонт главных двигателей, но все остальные были практически готовы к работе. Это формулировка «практически готовы».
Ну, вы знаете, практически готовы, но вот они уже, уже четвертый год стоят там на приколе. Но, конечно, вот как заявляет командование Черноморского флота, там выделена какая-то минимальная команда, подведены кабели, то есть поддерживается какое-то, так сказать, система жизнеобеспечения. Но ведь корабль, когда он стоит у стенки, не эксплуатируется, не обслуживается, он... и морально, и физически стареет. Поэтому то, что украинцы считали, что у них было там по состоянию на 13-й год, что там двигатель отремонтирован, другой нуждался в ремонте, сейчас это... Ну, насколько мне известно, Шойгу сейчас создал комиссию, которая занимается оценкой технического состояния. На следующей неделе комиссия завершит работу, тогда будет более ясно, что там действительно в каком состоянии находится эта техника.
А, скажите, а все-таки вот возвращаясь к тому, как это можно в принципе организовать, ведь если я правильно понимаю, украинцы считают русских захватчиками этой техники. И вот так вот забирать у захватчиков по доброй воле технику назад, такое бывает?
Ну, вы знаете, в этом мире бывает, понимаете? Ведь мы захватчики-захватчики, но ведь мы же не воюем. Войны между нами нет, поддерживаем дипломатические отношения, понимаете? То есть, ну, захватчики – это такое хорошее, громкое, хлесткое слово, но торговля идет, я говорю, посольства работают, ну, поэтому... Я думаю, что если будет принято политическое решение с украинской стороны эту технику забрать, то технически это дело можно организовать. И Путин, кстати, предложил и нашу помощь, наших военнослужащих.
Тут смотрите, какая штука. Один из наших слушателей пишет, но ведь что получится? Мы, допустим, отдаем украинцам технику, так пишет 680-й, и она едет на Донбасс.
Ну, понимаете, что поедет на Донбасс? Корабли на Донбасс поедут? Не поедут на Донбасс корабли. Прежде чем они поедут на Донбасс, знаете, подводная лодка в степях Украины, их нужно отремонтировать еще. Я не уверен, что у Украины на это есть деньги, для того, чтобы привести их в божеский вид. Насчет остальной техники, вот бронетанковой техники, там БМП, танки... Опять же, я повторяю, что, во-первых, там этой техники достаточно, во-вторых, она очень старая.
Понятно, спасибо. Евгений Бужинский, бывший начальник Международного договорного управления Минобороны Российской Федерации, генерал-лейтенант, был с нами на прямой связи. Евгений Бужинский тоже сказал, что должно быть политическое решение. Но Игорь Воронченко... командующий военно-морскими силами Украины, вчера в эфире телеканала 112 Украина, практически сразу после заявления Владимира Путина, говорил примерно об одном и том же. По словам Воронченко, решение будет приниматься в любом случае на уровне высшего политического руководства Украины.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94.8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Вот эта история с передачей украинской военной техники обратно Украине. Что вы думаете по этому поводу? 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал +7 925 48 94.8. Телеграм «Говорит МСК-бот». 692-й характеризует эту операцию как операция по утилизации высококачественного металлолома. 680-й, я его уже цитировал, как раз пишет, ему не нравится вот эта перспектива, что техника может оказаться на Донбассе. Александр Фельдман уверен, что корабли при этом поедут в Мариуполь, и напоминает, что при этом часть территории формально Украина считает находящейся под временной оккупацией. Григорий из Питера тоже упоминает Донбасс, пишет, это же тоже Украина, это им надо отдавать технику, вот той части, то есть вот тут, видите, опять на Донбасс, но в другую сторону. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, можно писать через Телеграм. Главная новость в том, что на Украине есть военно-морской флот. Ну, это новость шуточная, я думаю, новость для 692-го, потому что формально это было известно давно. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Да, прошу.
Скажите, а вот непонятно, а почему только военную технику? Давайте газовым испражнением отдадим, все там электростанции, оборудование, заводы, фабрики.
Нет, давайте про военную технику, а что не так?
Понимаете?
Нет, не понял пока.
Техники зациклились.
Еще раз.
Так все.
Хорошо. Либо ничего, либо все, говорит наш слушатель. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, вам город Москва. На самом деле есть две версии. Одна, скажем так, первая версия, что техника стоит, ее надо либо утилизировать, либо обслуживать. Это дорого.
Ну, при этом примерно об этом и говорил сейчас господин Бужинский.
Да, ее надо отдать. А во-вторых, версия вторая может быть смешная. Надо действительно ее оставить. Украина считает Крым своим. Ну, значит, когда-нибудь она думает, что вернется и заберет.
Понятно, надо оставить. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, приветствую. Константин, 692-й.
Прошу.
Вы знаете, мне кажется, что это очень тонкий политический ход со стороны Путина, как ни странно. А ведь смысл в чем? Если Украина принимает эту технику, а там договоренности есть, то, извините, какая война, о которой толдычат украинские там СМИ, украинские политики? То есть, если агрессор передает военную технику врагов. Ну, это извините, пожалуйста.
Вот, мне кажется, если враг принимает, то агрессора, получается так?
Соответственно, если там Украина, которая подвергает агрессии, да, принимает у врага эту технику, но это совсем другая жизнь.
Это не аргумент, пишет Александр Фельдман, потому что большую часть военной техники передали сразу после вхождения в Крым. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна. Я вообще мало чего понимаю в военной технике, но мы в 2014 году, когда были в Севастополе, там на одном из, около одного из дальних выносных причалов стояла подлодка. Я посмотрела, говорю, что там странно подлодка стоит. Она говорит, припаяна к причалу, чтобы не потонула. И если там вся такая военная техника, так я не знаю, пусть забирают.
Главный вопрос возникает у Виталия. Зачем Украине этот металлолом? Это его формулировка. У них во флоте единственный реально работающий корабль — это Гетман Сагайдачный. Все остальное, утверждает Виталий, стоит. Способов попилить деньги с помощью всяких хитрых схем очень много. Вот их и пилят, пишет 008. Предполагаю, что и здесь каким-то образом пилятся деньги. Плюшевый 80-й утверждает, что это ход предвыборной кампании Владимира Путина. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Я тоже был очень огорчен, когда вот это услышал. У нас есть же военное училище.
Нет, подождите, но если она действительно не работающая в плачевном состоянии, значит, на это надо будет потратить деньги.
Ну вот смотрите, если даже военно-морской флот, там есть же мореходки, пускай учатся драить, красить, чистить. Какие-то музеи можно сделать. Если вообще ничего не нужно, перепласти металл.
Лишь бы не отдавать, то есть это принципиально, главное не отдавать.
Да.
А почему не отдавать?
Также можно и самолеты на полигоны поставить, расстреливать их.
Не-не-не, самолеты улетели.
Но они остались. А корабли можно...
Вот, нет, еще раз, вы так и не ответили на вопрос, а почему нельзя отдавать?
Как-то, негуманно.
Объясните, непонятно.
Ну, я бы как бы вот не отдавал бы.
Но вы не говорите, почему.
Не знаю.
Нет, это и тоже... все. Я понял. Хорошо, это тоже объяснение. Нет, и все. Владимир Свиридов пишет, Путин все делает правильно. Точно.
Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
СМИ сообщают о взрывном устройстве на улице в Балашихе. По предварительным данным, ситуация такая. Бомбу заложили на Владимирской улице рядом с магазином «Дачник». Как пишет телеграм-канал «Мэш», сегодня утром все эти данные были изложены. Подозрительный предмет представлял собой целлофановый пакет с двумя контейнерами и проводами, которые к ним были присоединены. В одной емкости была взрывчатка. Это утверждение телеграм-канала «Мэш». Во второй поражающие элементы – болты и металлические шарики. Потом было сказано, что находку исследует ФСБ. Мы звоним в МВД по Московской области, нам говорят, что информации об этом инциденте никакой не обладают. Слушатели радиостанции «Говорит Москва» звонят и говорят, не было движения даже по Горьковскому шоссе. Это было вчера, и оно было перекрыто. Слушатели утверждают, что... Некоторые слушатели утверждают, что перекрытие длилось несколько часов. Я видел упоминание о том, что перекрытие длилось на 30 минут. 7373948, телефон прямого эфира, телеграм-канал «Говорит МСК-бот», смс-портал +7 925 48 94 8. С нами на связи Михаил Аничкин, он заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палатой и председатель Международного центра безопасности «Миротворец». Михаил Станиславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот когда вокруг подобного рода истории возникают вот такие непонятные объяснение. То ли было, то ли не было. А если не было, то почему перекрыли? Если перекрыли, почему так надолго? Или безопасность того стоит?
Ну, знаете, за всеми такими решениями лежит оперативная составляющая. То есть, значит, были оперативные данные, на основании которых было принято такие решения. Речь же идет, в принципе, о предотвращении возможного преступления, да, в виде теракта, насколько мы понимаем. Значит, поэтому в цепочке мер по предотвращению и пресечению таких вещей оперативная составляющая, она превалирует и, естественно, является одним из главных в цепи принятия решения. В любом случае, это было сделано, в общем-то, в целях безопасности самих граждан. Другое дело, что мы имеем дело с гражданами, то есть с эмоциональной составляющей реакции на такие действия. Поэтому здесь, конечно, эмоциональная составляющая, она превалирует над объективной реальной оценкой ситуации, и, в общем, это естественно. Значит, что касается конкретных мер как таковых, то они принимаются в каждых странах, они, в принципе, одинаково, если речь идет о предотвращении какого-то масштабного, значит, крупномасштабного, среднемасштабного иного преступления. Другое дело, что по прошествию всего этого дела, конечно, естественно, нужно проинформировать население о том, что было, как было, какие меры были приняты, но это уже по прошествию. Видимо, еще не прошло то время, когда наши, соответственно, специальные службы и правоохранительные органы могут объяснить населению, может быть, еще и продолжается работа.
Михаил Станиславович, все-таки вопрос, он касается того, как принимаются подобного рода решения. Вот до последнего не принимается решение, к примеру, перекрыть движение по Горьковскому шоссе? Или возникла проблема, мы перекроем тут же?
Я еще раз говорю, что ни вы, никто из нас не знает сейчас тех оперативных данных, той оперативной составляющей, на основании которой было принято такие решения.
Это понятно. Мы сейчас, в принципе, как принимаются такие решения? Ну вот даже Горьковское шоссе можно перекрыть? Вы понимаете, да?
Да, я понимаю. Принимаются решения, опять-таки, на основании оперативных данных. И поэтому здесь мы с вами не знаем, сколь серьезные были угрозы, сколь серьезные были риски. Другое дело, что это надо по прошествию времени объяснить, что было и как было. Но такие решения принимаются во всех странах мира. Кстати, если речь идет о обеспечении безопасности граждан вблизи предполагаемого совершения преступления.
Еще один вопрос. Вот вы говорите, надо, но после, когда уже можно будет, обязательно людям объяснить, что это было. Но тут возникает другая проблема. Вот Владимир нам сейчас пишет через Телеграм про вчера. Это же вчерашние события. Вот он пишет. Вчера хотел поехать по Горьковке как раз в районе 8 вечера. Все бордовое. Прямо на Яндекс.Навигаторе уже в разговорчиках все пишут, что там бомбу нашли. То есть об этом все равно люди пишут. Или слухи это уместно?
Ну, слухи всегда возникают. Вы знаете, люди всегда обсуждают, люди всегда требуют получения сразу информации сразу о том, что происходит, что есть. Но поймите, что методы спецслужбы не предполагают мгновенного оповещения о том, что есть и что они непосредственно будут в данный момент делать, да? То есть, иначе это не будет спецслужба. Если есть оперативная информация, оперативные данные, то они должны реагировать на эти оперативные данные и провести все мероприятия по пресечению, предотвращению предполагаемого преступления.
Понятно. Спасибо. Михаил Аничкин, заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК в Общественной палате Российской Федерации, председатель Международного центра безопасности «Миротворец» был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал +7 925 48 94 8. Можно писать через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Вот эта история с перекрытиями, с информированием граждан о том, почему нет движения и как долго это движение может быть перекрыто. К этому мы должны вернуться. Кстати сказать, уж раз мы говорим о движении, то в очередной раз смотрим. Люди не вернулись после новогодних праздников по-прежнему. Да, конечно, это не один балл, но сейчас 16:29 уже на часах. А в Москве сколько это? Два балла или три? Сейчас я посмотрю. Да, трехбальные пробки. Это не 4, не 5, нет, трехбальные пробки, но, впрочем, уже и не один балл. Напомню, что нам обещали, что, собственно, пробки возникнут в обычном рабочем режиме, то ли после 15-го, то ли после 22 января. Сегодня 12 января, сейчас трехбальные пробки, главные проблемы. Впрочем, есть уже, кстати, многокилометровая пробка сейчас на внутренний МКАД, сейчас стоит из-за дорожных работ, судя по Яндексу, из-за дорожных работ на пересечении МКАД и Волоколамки. Внутренний МКАД останавливается еще до пересечения с Новой Ригой. Это одна большая пробка, которая видна. Ну и вторая на юго-западе перед пересечением МКАД и Киевского шоссе. Здесь тоже довольно много постоять придется. Судя по всему... Ой-ой-ой-ой-ой. Подождите. А может быть, кто-то сейчас из наших слушателей там... Совершенно непонятно, что это происходит. Перед пересечением МКАД и Киевского шоссе многокилометровая пробка, которая еще где-то в Заречье возникает. Совершенно непонятно, в чем причина. Если вы знаете, что, в чем причина этой пробки, она, правда, слишком большая для сегодняшних трехбальных пробок. И если вы знаете, в чем причина, тогда напишите нам. Поговорить не удастся, прямо сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», пятница, 12 января, сейчас 16:36, в студии Юрий Буткин. Мы продолжаем, говорим о главных событиях этого дня, вот темы, которые будем обсуждать в ближайшее время. Министерство транспорта Красноярского края предоставило стратегию развития транспортной сети региона. Там собираются до 2030 года построить высокоскоростную железнодорожную магистраль между Красноярском и Новосибирском так, что новые поезда позволят, будут доезжать от города до города за 3 часа вместо нынешних 12. А бутылки с алкоголем предложили маркировать страшными этикетками, и Минздрав России обещает изучить эту идею. И в США кинокритики признали фильм режиссера Гильермо Дель Торо, фильм «Форма воды», лучшей картиной 2017 года.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, в Красноярском крае местное министерство представило стратегию развития транспортной сети региона, где собираются рассматривать вопрос о строительстве в ближайшие 12 лет высокоскоростной железнодорожной магистрали между Красноярском и Новосибирском. А тем временем Москва на Нижний Новгород или Москва-Казань. Высокоскоростная магистраль тоже уже давно в планах, но пока не построена. Сергей Фахридинов, руководитель комитета деловой России по взаимодействию с государственными компаниями, член общественного совета Росавтодора, с нами на связи. Сергей Баянович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, а планов-то много высокоскоростных железнодорожных магистралей? А когда реально у нас появятся первые магистрали, по которым поезда пойдут в 4 раза быстрее обычных?
Ну, на самом деле, этот процесс у нас двинулся, конечно. То есть, единственное, по старым веткам мы сегодня движемся и в Нижний Новгород, и в Санкт-Петербург. И, на самом деле, практика показывает, что и скорость, и удобство, и комфорт для потребителей достаточно приемлем сегодня. Да? Единственное, что эти сети не выдерживают таких нагрузок, плюс, соответственно, приходится тормозить электрички и так далее. Вот, и понятно, что во всем мире высокоскоростные магистрали строятся отдельными ветками. Вот, все упирается в деньги. То есть пока мы будем рассматривать вложения в инфраструктуру как затраты, а не как инвестиции, до тех пор, соответственно, эти проекты будут двигаться медленнее.
Скажите, вот в других странах, где строят эти специальные пути для скоростных поездов, эти инвестиции осуществляет государство?
В основном государство, потому что достаточно слабо окупаемая эта история, да, вот если смотреть в чистом виде, значит, вложения в инфраструктуру железнодорожную и, соответственно, окупаемость этого проекта впрямую, но мы все время забываем, что там, где строится дорога, там развивается бизнес, растут налоговые платежи, соответственно, люди не уезжают из этих регионов в другие регионы более, скажем, да, промышленные и так далее. То есть там, где дорога, там, соответственно, жизнь продолжается, бизнес растет, и налоговые поступления в бюджет растут. И вот если все вместе смотреть, то для государства, конечно, вложение в железнодорожную инфраструктуру является именно инвестициями.
Скажите, я довольно часто слышал, как объяснение того, что почему у нас не появляются высокоскоростные железнодорожные магистрали с точки зрения пассажирских перевозок, то, что когда и если они появятся, это будет слишком дорого, и люди просто не будут покупать билет.
Ни в коем случае. То есть практика показывает, что это точно дешевле, чем летать самолетом, и уж точно дешевле, чем летать самолетом через Москву. Да, мы сегодня знаем, что фактически все регионы крупные в Российской Федерации связаны, значит, московским авиаузлом, да, то есть мы летаем все через Москву. То есть нам необходимо развивать при таких колоссальных территориях и расстояниях в Российской Федерации, нам необходимо развивать железнодорожный транспорт, потому что, ну, на самом деле, это достаточно плохо для России закончится. Мы останемся на обочине инфраструктурных вот этих новаций, которые делает Китай сегодня очень активно, да, и, соответственно, Китай стремится в Европу, и мы останемся просто на обочине, если мы этим заниматься не будем.
Смотрите, но возвращаясь к тому, как это все делается, значит, у нас уже есть быстрые поезда, но по существующим дорогам от Москвы до Санкт-Петербурга и от Москвы до Нижнего Новгорода, но даже на этих направлениях дополнительные пути, ну, не строятся, так, во всяком случае, кажется. Это проблема правительства, говорите вы.
Это проблема государства, вот. Причем государство в этом заинтересовано. Сегодня оно ищет пути решения, в том числе с привлечением частного капитала, с привлечением иностранных инвесторов, того же Китая, значит, западных инвесторов. Потому что все вот эти проекты, которые мы с вами сегодня обсуждаем, это проект Евразии, так называемый, который соединит Китай и Берлин, да? И, соответственно, в этом заинтересован, конечно, и Китай, и Российская Федерация, и Европа.
Так если Китай в этом заинтересован, а у нас все делается достаточно медленно, не получится ли так, что в итоге эта самая магистраль из Китая пройдет где-нибудь через Казахстан?
Ну вот, если мы будем двигаться достаточно медленно и, значит, согласовывать проекты и вкладывать в эти проекты, то вполне возможно, Китай может пересмотреть. Ну, маловероятно, потому что в целом стратегия уже практически согласована. Нам необходимо просто выделять на это деньги и двигаться быстрее.
Ну тогда, если уж вы говорите, что главные какие-то решения на уровне согласования приняты, когда нам ждать первую высокоскоростную магистраль в полном, ну, в нормальном понимании?
Ну, я думаю, что к 2020 году мы запустим первый участок.
И это будет участок? То есть,
ну, я думаю, что это будет, скорее всего, или Москва-Казань, или это будет первый участок Екатеринбург-Челябинск в той части, да, который, ну, то есть сейчас определяется, с какого участка мы начнем там строительство. Ну, точно не Красноярск, наверное.
Ну, это-то понятно. Тут даже более, на рамках, да. на уровне стратегии говорят о 2030 годе.
Ну, до 26 года, в принципе, мы должны закончить строительство основных участков.
И до 26 года это участки до Челябинска?
Челябинск, Екатеринбург, Москва-Казань, соответственно, Новгород, и мы движемся туда, к Беларуси.
Понятно, спасибо. Сергей Фахретдинов, руководитель комитета деловой России по взаимодействию с государственными компаниями, член общественного совета Росавтодора.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Бутылки с алкоголем предлагают маркировать страшными этикетками. Минздрав России будет изучать идею размещения на упаковках алкогольной продукции иллюстраций, предупреждающих о вреде ее чрезмерного употребления. Это могут быть, в частности, фотографии с пораженными алкоголем органами, как это делается сейчас на табачной продукции. С этой идеей, во всяком случае, в здравоохранительное ведомство обратилось руководство федерального проекта «Трезвая Россия». Сообщает об этом телеканал Russia Today, а вот что говорит по этому поводу президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович. С ним беседовала моя коллега Елизавета Гавриленко.
Винодельческая продукция – это не яд, которым является там спирт, условно говоря, а это очень интересный продукт, комплексный продукт, в котором спирт находится там на 31-м месте на самом деле. И эстетика самой бутылки – это очень важный компонент винодельческой продукции. Поэтому, если они хотят это вешать на водку, которая является разбавленным спиртом, то пусть разговаривают с водочниками. Мы же, с точки зрения прекрасного продукта вина, ирисового вина, шампанского, к этому относимся абсолютно отрицательно, потому что это неверное абсолютно представление об этом. Просто эти люди, которые не приемлят вообще-то говоря ничего, ну что с них взять? Ну не приемлят и не приемлят. Это их мнение. Этих людей в составе нашей громадной страны не больше там, чем 10 или 15%, которые в руках ничего не держали, а 60 или 70% в стране с удовольствием за едой винодельческую продукцию пьют. Чье мнение важнее? Тех людей, которые этот продукт приемлют, или мнение небольшой группы людей в стране, которым почему-то этот продукт не нравится. Еще великие ученые говорили, вред не в названии, а в количестве. Поэтому, ну, полная чушь, конечно.
А введение такой меры как могло бы повлиять на продажу вина?
Отвечаю, введение этой меры сразу же увеличит производство и потребление водки в России. Потому что, когда на этикетке все понятно, про разный продукт все понятно, это одно. А когда на всех этикетках страшные дядьки нарисованы, то человек берет то, что как бы понятно, ну, водка, спирт и вода, прозрачный продукт взял и буду пить. Поэтому введение этой вещи приведет в стране к увеличению потребления водки. Для нас это однозначно.
Говорит Леонид Попович, он президент Союза виноградарей и виноделов. Сергей Рыбальченко, директор Института научно-общественной экспертизы, член Общественной палаты России. Он с нами на прямой связи. Сергей Игоревич, здравствуйте.
Да, день добрый.
Ну, вот появятся эти страшные и ужасные картинки. Это что-то поменяет?
Ну, конечно, поменяет. Вы же все равно, когда приходите, посмотрите на нынешние прилавки виноводочной продукции, вы увидите такой ассортимент, который в советское время вы никогда не могли встретить. Несмотря на то, что там тоже был достаточно обширный. Но сейчас у меня, могу сказать, из моей практики, приехал я в один из городов, миллионников, утром, зашел несколько лет назад, зашел в магазин и увидел очень маленький ассортимент вообще разных товаров, в том числе, так сказать, и огромная просто стена вина, вернее, водочных изделий, ликероведочных изделий разных марок, разных расцветок, разных форм. Понятно, что упаковка всегда играла и играет очень важную роль в маркетинге любого товара, а в виноводочной продукции, ну, в частности, в ликероводочной еще больше.
Ну, смотрите, тогда, вот только что мы слушали президента Союза виноградарей и виноделов, и Леонид Попович говорит, но в этих условиях тогда, когда нет возможности на упаковке лишнего сказать, а наоборот, еще страшные картинки нарисованы, в этих условиях люди просто будут пить больше водки, потому что, ну, про водку мы все знаем.
Ну, мы знаем, ведь такая же практика применяется в табачных изделиях, и она показала свою результативность, и более того, есть рекомендации и Всемирной организации здравоохранения, и... по данному, да, и есть опыт Европейского Союза, когда обезличенная упаковка и страшные картинки на упаковке, они в конечном счете приводили к уменьшению потребления, к снижению спроса на данную продукцию. Мне кажется, что виноделы напрасно беспокоятся, наоборот, на их продукцию, поскольку это не распространяется, для них это будет
большее. Да. Сергей Игоревич, вот Алексей, наш слушатель 466-й, говорит, что в этой логике можно далеко зайти. Ну, допустим, на автомобиле тогда надо будет обязательно располагать фото трупов после ДТП, на новостные сайты располагать фотографии людей, которые страдают стрессом и паранойей, что, в общем, логично, правда же?
Давайте мы не путать алкогольную продукцию с автомобилями. У каждой продукции, которая пользуется человечество, есть свои отрицательные качества, есть свои негативные последствия. Но алкогольная продукция никакой пользы, кроме вреда, на сегодняшний день не несет. Это признано и Всемирной организацией здравоохранения, на эту тему проводятся исследования, выходят многочисленные доклады. Вот, и если вы... ВОЗ ничего не говорит по поводу того, что нужно уменьшить количество автомобилей, потому что они приводят к ДТП. Нужно просто соблюдать правила дорожного движения и ездить. Что касается алкогольной продукции, то и вред однозначен, он подтвержден. Да, безусловно, мы не можем отказаться, потому что потребление реально существует, и ВОЗ как раз говорит не о прекращении потребления, а о злоупотреблении. Он этот термин применяет. Но в этой мы понимаем, что Россия лидирует по количеству алкоголя, крепкого алкоголя на душу населения среди всех стран мира. И та смертность населения, прежде всего мужского...
Так может тогда надо именно крепкий алкоголь маркировать таким
конечно,
образом?
Конечно, конечно. Прежде всего крепкий алкоголь, с него и надо начинать.
Понятно, спасибо. Сергей Рыбальченко, директор Института научно-общественной экспертизы, член Общественной палаты Российской Федерации. Анна пишет нам, а для сигарет у меня есть портсигар. Для бутылок тоже что-нибудь придумаю, например, графин или кувшин. Делать нечего людям, которые подобного рода вещи принимают. Так считает Анна, но люди, которые занимаются этим, они как раз говорят, что статистика подтверждает, что то, что они делают, это эффективно. 7373. А Александр Фельдман предлагает, как в США и в Европе, вывести в специальные магазины продажу алкоголя, ну, чтобы это был отдельно стоящий магазин, куда надо специально пойти, и там ты будешь покупать, к примеру, алкоголь и сигареты. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Присоединяйтесь к этому разговору. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте. Алексей, город Москва. Все время, когда отвечают именитые эксперты, они говорят, что вот статистика подтверждает, мы много пьем. Буквально недавно задавался этим вопросом, Россия в списке стран по употреблению алкоголя, ну, по-моему, на 18 месте. Это, собственно, первое. А второе...
У нас крепкого алкоголя много говорят в таких случаях.
Крепкого алкоголя,
доля крепкого алкоголя у нас выше, чем у других, сильно.
Нет, так вот я и говорю, на 18 месте Россия находится. По употреблению крепкого алкоголя.
Все не так страшно, говорите вы.
Даже дело не в этом. Хорошо, а если я не злоупотребляю, почему я должен на это смотреть?
Ну, чтобы другие не пострадали.
Ну, по соотношению, наверное, явно в нашу пользу, а не в их.
Ну да, некоторые говорят, что если есть много картошки, то тоже будут проблемы. Это же не повод, чтобы картинки страшные. Меня только могила исправит, пишет Григорий из Питера. Анна пишет, а сахарный диабет не пугает? Может, с газировки тогда начнем и там будем помещать подобного рода картинки ужасные? У Павла Галкина голова не болит, но он не объясняет, по какой причине.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94.8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Американские кинокритики раздали свои награды за 2017 год. Признали фильмом года фильм режиссера Гильермо Дель Торо «Форма воды». Ну и, судя по всему, критики в Соединенных Штатах Америки назвали главный сериал, ушедшего уже теперь 2017 года. И этот сериал многие уже посмотрели. Называется он «Большая маленькая ложь». Критики надавали премии этому сериалу. Прямо скажем, это и лучший сериал. Лучшей актрисой сериала признана Николь Кидман, и лучшие актеры второго плана в сериале. Это тоже участницы, собственно, и участники этого сериала, Александр Скарсгард и Лора Дёрн. Картина Гильермо Дель Торо, еще раз напомню, это главный фильм года с точки зрения американских кинокритиков. Егор Беликов, кинообозреватель информационного агентства ТАСС, с нами на связи. Егор, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что за фильм «Форма воды»?
«Форма воды» — это, ну, действительно, один из главных фильмов сезона, как авторских вообще, так и американских в частности. Получил приз «Золотой лев» на Венецианском фестивале, старейшем в мире. То есть, ну, как бы официально Гильермо Дель Торо признан одним из важнейших режиссеров прямо сейчас, после того, как он вот последние 25 лет делал примерно одно и то же. Ну, каждый знает, наверное, фильм «Лабиринт фауны». Вот примерно идентичный сюжет о неком человеке из неоттуда, то есть о каком-то сверхъестественном существе и любви к нему отчасти, как в фильме «Форма воды», презентует Дель Торо. Возможно, я бы сказал, что, наверное, это не самый примечательный его фильм конкретно, «Лабиринт фауны», который в свое время стал сенсацией, был, по-моему, интереснее. Но, с другой стороны, это вышло лучше, чем тот, который был сделан, например, в «Золотом глобусе», довольно бессмысленной наградик, насколько мы знаем, да, потому что там победил в итоге всем понятный фильм «Три билборда на границе Эббинга-Миссури», который тоже в этом году получит явно не маленькое количество премий. Но, с другой стороны, и церемония сама, и общий итог того, кому что дали, все же, на мой взгляд, намного интереснее и много говорит о том, что будет ждать нас на «Оскаре».
Хорошо. По поводу Гэри Олдмана я хотел спросить. Он победил в категории «Лучший актер» в фильме «Темные времена». Это фильм, который стоит посмотреть, или там есть что смотреть только в смысле Гэри Олдмана?
Ну, во-первых, даже если бы там ничего не было, кроме Гэри Олдмана, это все равно было бы, можно было бы назвать это главной мужской ролью за последние года, так три, наверное. Там буквально вообще никак не видно самого Олдмана за, пусть за густым гримом, там, и за его измененным голосом, но все же то, что там демонстрирует Гэри Олдман, это совершенно неподражаемо, его буквально не видно, никаких его ужасов, которые всем знакомы, там, еще с какого-нибудь фильма «Леон». Другой вопрос, что да, действительно, это очень камерное кино, и, возможно, многим не понравится такой взгляд на ситуацию в Дюнкерке. Собственно, те же самые события презентует Нолан в этом году, уже презентовал в фильме «Дюнкерк», собственно говоря. Только это с другой стороны, они сидят за столом перед картой и думают, что они будут делать в этой военной операции. Мне показалось, что такой подход не только патриотичнее, но и намного более живописнее, когда невозможно оторваться от действия, в котором просто некрасивый пожилой мужчина разговаривает в темной комнате душной. По-моему, как без художественного достижения это круче.
Ну, еще один вопрос. Это, безусловно, вопрос о сериале «Большая маленькая ложь». Таким образом, американские критики признали это главным сериалом года однозначно.
Мне кажется, это неправильное решение, безусловно, потому что в этом году было триумфальное совершенно возвращение Дэвида Линча в «Твин Пикс», которое абсолютно никак почти не отметили никакие награды. И то, что все выбрали «Большую маленькую ложь», чуть более понятный, мейнстримный, хоть все же авторский сериал. Его снял Жан-Марк Вале, очень интересный режиссер, который был ответственен, например, за фильм «Дикая» в прошлом. Но там очень много звезд, там понятный детективный сюжет, хорошая феминистская направленность у этого. И можно понять общий мейнстримный выбор. Но все же то, что «Твин Пикс» не отметили даже критики, тем более обидно.
Спасибо. Кинообозреватель информационного агентства ТАСС Егор Беликов был с нами на прямой связи. Объявлены номинанты, точнее уже объявлены те, кто получит, те, кто выиграл премию Critics Choice Award за 2017 год. Гильермо Дель Торо с фильмом «Форма воды» стал лучшим фильмом 2017 года, ну и, по сути, лучшим сериалом 2017 года признан фильм «Большая маленькая ложь».